Богдан Марков. Торус. Научно-фантастический роман. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Те, кто контролирует энергию, контролируют мир. Никола Тесла. Пролог. Чертеж на камне. Им было по 25. Возраст, когда сверстники выбирают ипотеку и обои для детской, они выбирали между покупкой еды и покупкой меди для обмоток. Но все началось не с меди, а все началось с камня. Поход в горы должен был стать обычной выходной прогулкой. Они забрели дальше, чем планировали, вглубь леса, по заросшей тропе, которую почти никто не знал. Можжевельник здесь стоял стеной, и обнаружить вход в пещеру можно было только, если знать, куда смотреть. Или споткнуться о камень, как это сделал Алекс.
«Макс, иди сюда!»
Голос Алекса был странным, не испуганным, нет, а каким-то натянутым, как струна перед тем, как лопнуть. Макс раздвинул ветки. Свет его налобного фонаря ударил в каменную стену, и тут же первое, что он увидел, была насечка, глубокая, четкая, явно сделанная умышленно.
«Это что, наскальная живопись?» — он присвистнул.
«Ха, не совсем. Смотри на линии. Они слишком правильные. Круг внутри круга. Спицы, расходящиеся от центра под строго одинаковым углом. И вот здесь, видишь, символ рядом. Капли, стекающие в желоб. Это не украшение». Макс провел пальцем по холодному камню, по углублениям, где пыль веков спрессовывалась в серый порошок. «Это чертеж», — сказал он медленно. «Кто-то оставил инструкцию». «Или предупреждение», — тихо произнес Алекс, уже фотографируя стену. Они провели в пещере еще час, зарисовывая каждую деталь в блокноты, а когда Алекс направил фонарь выше, туда, где камень был темнее от копоти, обнаружились еще линии. Расходящиеся круги вокруг центрального диска и волны, уходящие во все стороны. «Поле», — прошептала Лена, когда они позже показали ей фотографии. Она была единственной, кто сразу понял. «Это электромагнитное поле. Они изображали, как аппарат экранирует пространство вокруг себя». На обратной дороге они молчали. Каждый думал о своем, но об одном и том же. «Если это правда, — сказал, наконец, Макс, когда они вышли на трассу, — это ключ».
«К чему? — спросил Алекс.
— К тому, чтобы перестать быть винтиками». Они не знали тогда, что за пещеры наблюдали, что в момент, когда они делали свои зарисовки, где-то в другом часовом поясе мужчина в безупречном сером костюме поднял трубку и произнес в нее всего два слова. Они нашли. Часть первая. Рождение. Глава первая. Две жизни. Проект «Торус» не финансировался корпорациями, он не получил грантов, его не поддерживало ни одно государство. Он держался на зарплатах 4 человек, которые экономили на еде, чтобы купить металл, и на убеждении, что мир держится не на деньгах, а на идеях. У каждого была своя дневная жизнь, которая питала ночную мечту. Макс Соколов работал курьером в службе экспресс-доставки. Его день состоял из лифтов, домофонов, тяжелых коробок и людей, которые смотрели сквозь него, как через стекло. Каждый вечер он бросал на стол ангара мятые купюры и произносил один и тот же ритуальный монолог. «Сегодня 23 заказа, чаевых 3 раза по 100». На датчике давления медную проволоку хватит. Он приходил усталым, с грязью на ботинках и запахом выхлопа в волосах. Но стоило ему увидеть каркас диска, который рос посреди ангара, как в глазах вспыхивало что-то, чего не было в дневной жизни. Что-то живое. Алекс Громов был днем системным администратором средней руки консалтинговой компании. Он чинил серверы, сбрасывал пароли, отвечал на звонки пользователей, которые не понимали, почему компьютер не работает, если его не включили. а ночами он писал код для бортового компьютера Торуса, операционную систему, которой не существовало в природе, потому что не существовало аппарата, для которого она предназначалась. «Мне нужно еще одно вычислительное ядро», — бормотал он, держа паяльник в правой руке и мышь в левой. «Если система управления гороскопом зависнет на высоте 3000 метров, мы превратимся в очень дорогой металлолом и очень быстро». Его пальцы пахли канифолью, под глазами залегли темные полукружия, которые уже перестали проходить за выходные. Лена Орлова работала лаборанткой в частной клинике. Мыла пробирки, готовила реактивы, помогала с анализами. Зарплата была небольшой, и она экономила на всем. На обедах, на такси, на кофе. Каждую копейку она собирала для проекта. «Вот», — говорила она, протягивая Алексу контейнер с особым герметиком. «Взяла со склада. Если найдут, уволят». «Не найдут». «Ты уверен?» «Уверен в том, что без этого мы не справимся с давлением в шинах». Она смотрела на него секунду, потом кивала. Их отношения росли медленно, почти незаметно, в тишине ночных смен, когда она просто сидела рядом и проверяла расчеты теплоотвода, иногда поправляя цифры красной ручкой. Он никогда не спорил с ее правками, она всегда оказывалась права. Катерина Белова, Катя, была инструктором в частном аэроклубе. Она учила состоятельных любителей держать штурвал, не паниковать при болтанке и читать приборы. «Смотрите на горизонт, а не на землю», — говорила она им. А сама в это время прокручивала в голове аэродинамику летающего диска, профили набора высоты, расчет тяги при вертикальном взлете. «Вот этот высотомер еще живой», — шептала она Максу на парковке аэроклуба, пряча прибор в сумку. «Его списали, но барометрический механизм в норме. Не спрашивай, откуда я знаю». «Не спрашиваю». «Умный мальчик». Они встречались в ангаре после полуночи, усталые, голодные, пропахшие металлом и машинным маслом. Никаких торжественных речей, никакой романтики старта, просто четыре человека, которые верили в одно и то же, достаточно сильно, чтобы жертвовать сном. «Мы похожи на секту», — смеялся Макс однажды, разогревая пиццу на паяльной горелке. «Сект много», — отвечала Катя, не поднимая взгляда от чертежей. «Но у большинства нет летающей тарелки». «Еще нет», — уточнял Алекс.
Глава вторая. Ангар. Они сняли старый ангар на окраине города, за промзоной, там, где асфальт заканчивался и начинался слежавшийся гравий. Владелец, дядя Вася, лысый мужчина лет 60 с неизменной папиросой в углу рта, задал ровно один вопрос. «Шуметь будете?» «Только в рабочее время», — соврал Макс. «И чтоб никаких наркотиков, подпольных цехов и прочей ерунды». «Только ремонт сельскохозяйственной техники», — улыбнулся Алекс. Дядя Вася посмотрел на него долгим взглядом человека, который за 60 лет научился отличать правду от вежливой лжи, но деньги были реальными, и он взял их. Рядом с ангаром жил Григорий Петрович, Гриша, тракторист на пенсии, 80 килограммов живого любопытства в клетчатой рубашке. Он проводил дни на лавочке у калитки с неизменной кружкой чая, наблюдая за всем, что двигалось. «Опять ваши в ангаре», — говорил он жене Леночке каждый вечер. «Свет горит». «Работают?» — отмахивалась она, не отвлекаясь от грядок. «В такое время нормальные люди спят, они работают». «Молодые», — пожимала плечами Леночка. «Им положено». Поиск ртути стал первым настоящим испытанием. Купить ее легально в нужных объемах было невозможно. Ртуть стояла в списках особо опасных веществ, и ее оборот жестко контролировался. Нужно им 200 килограммов требовали разрешений, которые выдавались только государственным предприятиям. «Есть один человек», — сказал Макс на очередном ночном совещании. «Бывший технолог завода. Говорят, у него еще с советских времен остались запасы, неучтенные». «Цена?» — спросила Катя. «300 тысяч наличными». «Встреча в лесополосе, за городом». Молчание. «Понятно», — произнесла Лена. «А если он окажется не тем, за кого себя выдает? Тогда у нас будут другие проблемы». Но встреча прошла без происшествий. Пожилой мужчина в ватнике, запах табака, старый УАЗ с прицепом, тяжелые керамические канистры, каждая весом в 20 килограммов, перекочевали в их фургон. Мужчина пересчитал купюры дважды, кивнул и уехал, не сказав больше ни слова. «Ты понимаешь, что мы только что купили яд», — сказал Макс, закрывая дверь фургона. «Мы купили шанс», — ответил Алекс. У него дрожали руки, он убрал их в карманы, чтобы Макс не заметил. Глава третья. Лена. Она появилась раньше Кати, на третьем месяце работы. Леночка, соседка, жена Гриши. Была женщина наблюдательной. Она первой заметила, что по ночам из-под ворот ангара пробивается фиолетовое свечение. То они покупают странные баллоны, что иногда к ним приезжает девушка на велосипеде. А эта девушка была Лена Орлова, соседка Алекса по дому. Студентка химического факультета, которая видела, как они таскают коробки, и однажды просто спросила прямо. «Вы что-то варите? У вас пахнет металлом и озоном». Алекс хотел соврать, он даже уже открыл рот с заготовленным ремонтируем оборудование, но посмотрел в ее глаза темные, внимательные, немного насмешливые, и вместо этого сказал. «Пойдем, покажу». Он показал ей фотографии пещеры, чертежи, первые расчеты. Она молчала очень долго, дольше, чем он ожидал. Потом взяла лист с расчетами, прочитала, перевернула, прочитала еще раз. «Если вы запустите ток через ртуть в магнитном поле, она нагреется до температуры кипения за секунды», — сказала она наконец. «У вас нет теплоотвода. Вы взорвете весь ангар, а потом весь район». «Поможешь?» — она помолчала. «Если вы готовы слушать, я буду задавать много вопросов».
«Задавай».
«Первый вопрос. Почему вы не сошли с ума раньше, чем дошли до этого?» Он засмеялся. Впервые за 3 месяца по-настоящему. Так Лена вошла в проект. Между ней и Алексом что-то щелкнуло, но не в момент первой встречи. Это была бы слишком простая история. Это случилось позже, примерно на 43-ю общую ночь, когда он заснул прямо за монитором, а она, не разбудив его, продолжила его расчеты. Когда он проснулся и увидел ее почерк в своих формулярах рядом с ее поправками, что-то изменилось в том, как он смотрел на мир. «Ты спал 3 часа», — сказала она, не оборачиваясь. «Ты считала?» «Я проверяла расчеты. 3 из 5 были неверными. Виновата усталость».
«Спасибо».
«Не благодари. Ложись еще на час».
«Не могу».
«Алекс», — она, наконец, повернулась к нему. «Мертвый программист не напишет операционную систему для летающей тарелки». Он лег, через минуту снова уснул. Глава 4. Катя. Катерина Белова появилась на 6-м месяце. Макс встретил ее на аэродроме. Приехал за деталями навигации по объявлению о продаже списанного оборудования. Она проводила занятия на маленьком Цесне. И когда она приземлилась и вышла из кабины, он понял, что это уже не просто инструктор. Было что-то в том, как она держала штурвал, не цепляясь, а мягко, как будто разговаривая с машиной. «Вы хотите продать высотомер?» — спросил он. «Вам зачем? Для проекта?»
«Какого?»
Он взял паузу, потом решился. «Для летательного аппарата». Она смотрела на него 3 секунды.
«Покажите, что за аппарат?»
В ангаре она ходила вокруг каркаса диска, медленно, не говоря ни слова. Потом присела на корточки, изучила нижнюю часть, встала, посмотрела на Макса. «Эта сковородка полетит?»
«Мы хотим доказать, что физика неполная».
«Не нужен будет парашют?»
«Нет, только Вера».
«Вера не включится при отказе двигателя». Она скрестила руки.
Покажите расчеты». Они показали. Она изучала документы 3,5 часа, не выходила, не пила чай, не задавала вопросов, только читала. Иногда что-то шепотом пересчитывала. «Есть шансы», — сказала она наконец. «Но пилотировать буду я. Вы инженеры. Мне не нужны мертвецы на борту». «Мы тоже не хотим быть мертвецами», — сказал Макс. «Тогда учитесь. Быстро». Между ними что-то возникло. Не сразу. Сначала профессиональное уважение, потом доверие. Однажды ночью, после очередного теста гироскопа, они сидели на крыше ангара. Небо было ясным, и звезды над промзоной выглядели неожиданно честными. «Почему ты согласилась?» — спросил Макс. «Это же безумие». «Потому что нормальные полеты — это рутина», — ответила она. «Взлет, курс, снижение, посадка. Я знаю каждую секунду наперед, а здесь?» «Здесь неизвестно все. Здесь мы пишем историю». «Мы пишем ее кровью, Макс, не забывай об этом». Она повернулась к нему, и в темноте ее глаза блестели. Не слезами, а чем-то другим. Решимости, может быть. А он наклонился и поцеловал ее. Она не отстранилась. Это был первый поцелуй, но не последний.
Глава 5. Сборка. Год ушел на создание аппарата. Они работали по 16 часов в сутки, иногда больше, и каждый день приносило что-то новое. Новое решение, новую проблему, новое открытие о том, на что способен человек, если перестает думать о невозможном. В ангаре постепенно росло оно. Диск диаметром 4 метра, сваренный из листов нержавеющей стали высокого класса. Внутри тороидальный канал, изогнутая труба замкнутой формы, заполненная ртутью. Снаружи — система азотных рубашек, теплообменников, керамических дефлекторов. «Швы должны быть идеальными», — говорил Алекс, проверяя каждый сантиметр сварки тонкими пальцами. «Любой микродефект и при давлении корпус разойдется. Мы даже не успеем понять, что произошло». «Это лучшая работа в моей жизни», — отвечал Макс, не отрываясь от сварочного аппарата. «Это единственная настоящая работа в твоей жизни. Именно поэтому». Капсулу пилотов сделали из авиационных композитных панелей и кузовных элементов 2 разобранных спорткаров. 4 кресла по числу участников проекта. Ни одного лишнего. «Почему 4?» — спросила однажды ночью Лена, обводя взглядом кресло. «Могли взять 5, про запас». «Потому что нас 4», — ответил Алекс. «И никто не остается на Земле». Это прозвучало как обещание. Может быть, так и было задумано. Когда они впервые собрались все 4 в готовой кабине, чтобы пройтись по системам, снаружи уже стемнело. Алекс говорил тихо, без пафоса, он вообще не любил торжественности. «Главный компьютер, операционная система двигателя, контроль температуры ртути, уровня азота, заряда батареи, давление в торе. Если он гаснет, мы теряем управление. Если мы теряем управление на высоте, все». «Жизнерадостно», — пробормотала Катя. «Честно. Резервный ноутбук справа. Навигация продублирована на нем. Если основной блок выйдет из строя, навигация останется. Рулевая система тоже». Катя взяла в руки гарнитуру. «Рация 100 ватт. Дальность до 1000 километров при хороших условиях. Мы можем связаться с любой точкой мира. 4 переносные для выхода наружу». «Зачем нам связь на такой дистанции?» — спросил Макс. «Чтобы координировать помощь, чтобы те, кто ждет, могли нас найти. Чтобы мы не были призраками даже для тех, кому нужны». Она кивнула на проектор рельефа у пола. Прибор размером с мяч, который при включении разворачивал над собой голографическую карту поверхности. «Красные точки — позиции ПВО, синие — аэродромы, желтые — зоны активных конфликтов. Мы будем обходить все красное». «Сканер и эхолот», — добавила Лена. «Пространство на 50 километров вокруг. Скорость, курс, высота всего, что движется. Если кто-то летит к нам, мы знаем за минуту».
«Антирадар», — сказал Макс, постукивая по черному ящику в углу кабины.